Глава вторая. Невидимый мир, Бог и боги. Люди очарованы сверхъестественным миром и сверхчеловеческими способностями. Только подумайте о современной индустрии развлечений. Тысячи книг, телевизионных программ, кинофильмов последнее десятилетие посвящены ангелам, пришельцам, монстрам, демонам, духам, колдуньям, магии, вампирам, оборотням и супергероям. Множество голливудских блокбастеров посвящено сверхъестественному. Люди Икс, Мстители, Гарри Поттер, Супермен, Сага Сумерки. Такие телесериалы, как «За гранью» и, конечно же, «Сверхъестественное» и «Икс-файлы» имеют армию верных поклонников даже после того, как новые серии перестают выпускать. И разве не всегда эта тема была популярна? В сказках, книгах, искусстве. Но почему так происходит? Во-первых, потому что все это помогает избежать обыденности, уйти от реальности. Нам предлагают мир, который интереснее и увлекательнее нашего. Есть что-то в борьбе добра со злом в космических масштабах, что нас будоражит и волнует. Эпическая борьба героев Средиземья – Гэндальф, Фродо и другие против темного властелина Саурона в трилогии «Властелин колец» пленяет читателей, а теперь и зрителей, уже на протяжении полувека. И чем более потусторонним является злодей, тем ярче и зрелищней триумф над ним. Во-вторых, людей привлекают иные миры потому, что, как говорится в книге Экклесиаста, «вложил он в сердца людей и вечность». Экклесиаст, 3 глава, 11 стих, перевод Российского библейского общества 2011 года. Есть что-то в человеке, что тянется к запредельному, к чему-то, что лежит за гранью человеческого опыта. Мы тоскуем, томимся по чему-то божественному. Об этой внутренней тоске также писал и апостол Павел. Он учил, что чувство это присутствует в нас потому, что живем мы в созданном Богом мире. Все творение свидетельствует о Творце, а следовательно о мире, лежащем за пределами мира нашего. Послание к римлянам, 1 глава, с 18 по 23 стих. Павел утверждал, что этот внутренний импульс настолько силен, что человеку приходится его подавлять. Стих 18. Однако мы не воспринимаем эпическую историю Библии с тем же энтузиазмом, как рассказы о сверхъестественном в книгах, кинофильмах или легендах. Этому есть свои причины, и они заключаются не только в отсутствии спецэффектов. Для некоторых библейские персонажи слишком обычны, слишком знакомы. В них нет ничего динамичного или героического. Ведь начиная с воскресной школы в детстве, обо всех этих людях и историях мы слышим постоянно. Кроме того, здесь также присутствует определенный культурный барьер. Нам тяжело отождествить себя с бесконечным парадом древних пастухов и мужчин в длинных одеждах, как их обычно изображают в рождественских спектаклях в церкви. Но мне кажется, еще более важным фактором, объясняющим, почему нашему воображению намного легче увлечься научной фантастикой или фэнтези, является то, как нас учили думать о невидимом мире Библии. То, что я слышал в церкви на протяжении многих лет, не просто мимо кассы, но делает сверхъестественное просто скучным. Кроме того, учение церкви выхолащивает невидимый сверхъестественный мир до такой степени, что делает его абсолютно бессильным. Что касается невидимого мира, то многое из того, о чем христиане твердо убеждены, на самом деле очень далеко от реальности. У ангелов нет крыльев. Херувимы не считаются, потому что их нигде не называют ангелами. Их называют животными. А вот ангелы всегда являются в человеческом облике. Демоны не щеголяют с хвостом и рогами. Также цель их существования не заключается исключительно в том, чтобы заставить нас грешить. Мы и без них прекрасно с этим справляемся. Хотя Библия и описывает одержимость демонами как нечто ужасное, тем не менее разумное зло занято более зловещими делами, чем создание марионеток из людей. Кроме того, ангелы и демоны – это, что называется, мелкие сошки. Но в том, что касается действительно серьезных игроков, их мотивов и целей – Церковь, к сожалению, мало что смыслит. Боги реальны. В первой главе я задал простой вопрос. На самом ли деле вы верите в то, о чем говорит Библия? Давайте проверим ваш ответ. Писание учит, что у Бога есть что-то вроде опергруппы божественных существ, которые исполняют его решения. Библия называет ее сонмом, советом или судом. Псалом 88, с 6 по 8 стих, книга Даниила, 7 глава, 10 стих. Одним из самых ясных стихов по этому поводу является Псалом 81, стих 1. Перевод Российского библейского общества 2011 года хорошо передает смысл стиха. «Встал на Божьем совете Господь, и богам произнес приговор». Поразительный стих. Когда я впервые по-настоящему в него вчитался, он меня просто потряс. И подразумевает он ровно то, о чем так ясно говорит. Конечно же, как и любой другой отрывок Писания, Псалом 81, стих 1, следует рассматривать в контексте всего, что говорит Библия, в данном случае о богах. Также очень важно понимать, как Библия определяет термин «боги». В оригинальном еврейском тексте слово, переведенное как «боги», это «элохим». Многие из нас так долго думали о слове «элохим» только в одном смысле, как об одном из имен Бога Отца, что нам тяжело думать о нем в ином, более широком смысле. Это слово обозначает любого жителя невидимого духовного мира. Вот почему оно используется по отношению к Богу, книга Бытие, 1 глава, 1 стих, к демонам, Второзаконие, 32 глава, 17 стих, а также к людям, которые умерли и перешли в мир иной. Первая книга Царств, 28 глава, 13 стих. В Библии любое бестелесное существо, домашним адресом которого является духовный мир, это Элохим. Еврейский термин Элохим не описывает определенный набор способностей и атрибутов, которыми обладает исключительно Бог. Когда в Библии хотят показать разницу между Богом и другими богами, то делают это по-разному, но никогда не делают это с помощью слова «элохим». Например, в Писании богам повелевается поклониться Богу. Псалом 28, 1 стих. «Он их создатель и царь». Псалом 94, 3 стих. И Псалом 148, с 1 по 5 стих. Псалом 88, с 7 по 8 стих говорит: «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Также смотрите третью книгу Царств, 8 глава, 23 стих, и 96 Псалом, 9 стих. Авторы Библии открыто говорят о том, что у Бога Израиля нет равных. Он есть Бог богов. Второзаконие, 10 глава, 17 стих. Псалом 135, 2 стих. Эти существа в великом сонме святых реальны. В первой главе я процитировал отрывок, где описывается, как Бог встретился с небесным воинством для того, чтобы решить, как избавиться от царя Ахава. В том месте Писания члены этой небесной группы называются духами. Если мы верим, что духовный мир реален, если мы верим, что в этом мире живет Бог, и духовные существа, которых он создал, такие как ангелы, например, мы также должны признать реальность Божьей сверхъестественной опергруппы, описанной в стихах, процитированных мною выше, а также во многих других стихах. В противном случае все наши рассуждения о духовной реальности просто пустые слова. Так как Библия называет членов Божественного Совета духами, мы можем заключить, что боги – это не просто идолы из камня и дерева. В древнем мире люди, которые поклонялись иным богам, действительно создавали идолов. Однако они прекрасно понимали, что идол, созданный руками человеческими, на самом деле не обладает реальной силой. Эти идолы были всего лишь объектами, в которых боги могли поселиться, чтобы затем принимать жертвы и даровать знания своим последователям. В этом и заключался смысл разнообразных ритуалов, упросить богов прийти к людям и поселиться в их идолах. Структура совета и семейный бизнес. Боги, упомянутые в Псалме 81 стих 1, в шестом стихе того же псалма названы сынами Всевышнего Бога. Сыны Божьи появляются несколько раз в Библии. Появляются они обычно в Божьем присутствии, как в книге Иова, 1 глава, 6 стих, 2 глава, 1 стих. В книге Иова, 38 глава, 7 стих, повествуется о том, что еще до того, как Бог начал формировать землю и творить человечество, сыны Божьи уже существовали. Все это очень интересно. Бог называет духовных существ своими сынами. Бог их сотворил, поэтому семейный язык тут очень к месту. Мы, например, также называем своих потомков сыновьями и дочерями, потому что участвовали в их создании. Но для своих сынов Бог не только отец. Он также царь. Цари древнего мира часто правили с помощью своих родственников. Царство передавалось по наследству. Господство – это семейное дело. Бог – Господь своего совета. И благодаря семейным отношениям с Ним, Божьи сыны обладают рангом, который уступает только рангу самого Бога. Однако, как мы будем обсуждать в книге дальше, что-то произошло. Некоторые из сыновей стали неверны и впали в непокорность. Сыны Божьи также обладают способностью принимать решения. Мы знаем из третьей книги Царств, 22 глава, а также из многих других отрывков, что Божьи дела напрямую касаются человеческой истории. Когда Бог определил, что нечестивому Ахаву пора умереть, решение о том, как именно это произойдет, он предоставил своему совету. Псалом 81 и третья книга Царств 22 – не единственные места в Библии, где заседания Божьего совета касались нашей истории. На некоторых из таких заседаний определялась судьба целых империй. В книге Даниила, 4 глава, описывается, как Навуходоносор, царь Вавилона, был наказан Богом временным безумием. Приговор этот постиг царя по определению Всевышнего. Книга Даниила, 4 глава, 21 стих. И решением стражей. Книга Даниила, 4 глава, 14 стих. Перевод Российского библейского общества. Термин «стражи» использовался по отношению к божественным существам, членам Божьего совета. Стражи никогда не спят. Они всегда бодрствуют над делами человеческими. Ангелы также участвуют в Божьем совете. В оригинальных языках Библии термин, переведенный как «ангел», обозначает посланника. Слово «ангел» — это скорее описание функции, работы. Ангелы приносили послания людям. Подробнее об ангелах, их обязанностях, а также о других членах Божьего совета мы поговорим немного позже. Почему это важно? Какой примерно может быть ваша реакция на все то, что вы до сих пор прочитали в этой книге? Все это очень увлекательно. Я никогда раньше этого не видел в Библии. Но как эта информация может повлиять на мою повседневную жизнь и на жизнь моей церкви? И вот ответ на ваш вопрос. Истины, представленные в этой книге, напрямую касаются нашего понимания Бога, наших отношений с Ним, а также нашего предназначения на земле. Чтобы еще яснее показать это, каждую главу я буду заканчивать заключением, в котором буду показывать практическое применение истин, обсуждаемых в главе. В этой главе мы обсуждали, как Библия описывает космическую администрацию, а также какие выводы о Боге и Его отношении к нам мы можем сделать из этих описаний. Во-первых, Божье семейное дело на небесах – это образец, по которому Он строит отношения со Своей земной семьей. Об этом мы будем говорить подробнее в следующей главе, но пока приведу один пример. Возможно, вы думаете, зачем Богу вообще какой-то совет? Он не нуждается ни в чьей помощи, даже в духовном мире. Он же Бог. Однако Библия ясно утверждает, что Бог использует низших существ для совершения определенных дел. Он не нуждается в Божественном совете, но решил им воспользоваться. Бог также не нуждается и в нас. Он может проговорить слышимым голосом ко всем, кто нуждается в Евангелии. Он сам может подтолкнуть любого человека, чтобы тот обратился к нему. Он может убедить людей любить друг друга, вещая у них в голове. Но он решил этого не делать. Вместо этого, для того, чтобы совершить нужные ему дела, Бог решил воспользоваться помощью людей, вашей и моей. Во-вторых, Бог мог бы предопределить все события таким образом, чтобы все произошло в точности так, как хочет он. Но он этого не сделал. В истории с царем Ахавом Бог позволил своим небесным помощникам определить, как осуществить его волю. Другими словами, он позволил им воспользоваться свободной волей. Из этого мы можем сделать вывод, что не все абсолютно предопределено. И это справедливо не только по отношению к невидимому миру, но и по отношению к миру нашему. Согласно Библии, невидимый мир имеет определенную структуру. Бог – президент. Те, кто на него работают – его семья. Они разделяют с Богом его власть. Они участвуют в управлении делами Божьей компании. Удивительно, но Библия использует тот же язык, говоря и о человечестве. С самого начала, в Эдеме, Бог создал человечество с одной целью – чтобы люди господствовали над землей вместе с ним. Бог сказал Адаму и Еве: «Пусть у вас будет много детей, чтобы потомки ваши жили по всей земле и покорили ее». Книга Бытия, 1 глава, 28 стих. Перевод Good News. Адам и Ева были Божьими детьми, Божьей земной семьей. Бог хотел жить с ними. Его желанием было позволить им участвовать в его деле, сделать всю землю Эдемом. Эти концепции хорошо знакомы большинству читателей. Однако мало кто знает, что Адам и Ева не были единственными членами Божьей семьи в Эдеме. Сверхъестественная семья Бога также находилась там. Эдем был местом, где жил Бог. Ну а там, где Бог, там и его семья. Когда мы думаем о том месте, где в конце концов будем жить с Богом и его ангелами, его небесной семьей, то обычно представляем небеса. Так это должно было быть сначала, так это и произойдет. Не случайно Библия описывает, как небеса спустятся на землю, в новый глобальный Эдем. Книга Откровения, 22 и 21 глава. Чтобы понять наше предназначение, мы должны вернуться в то время, когда две Божьи семьи жили в одном месте. Мы должны вернуться в сад.